Два места Священного Писания перед нашей молитвой. Из книги Псалтырь, 84-й Псалом, 9 стих. «Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Книга Аввакума, 2 глава, 1 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что он скажет во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Дорогие друзья, братья и сестры, мы пришли сюда сейчас, в дом молитвы, чтобы снова иметь общение с Господом, друг с другом, чтобы вместе снова помолиться Богу нашему. И как это мы всегда говорим и так понимаем, чтобы послушать то, что Он будет говорить нам через Свое Слово. Здесь желание описано в 84-м псалме: «Послушаю, что скажет Господь Бог». Кто эти слова написал? Слова эти написали сыны Кореевы. Это псалом сынов Кореевых. Вообще все псалмы сынов Кореевых, они дышат особым вдохновением, пропитаны каждый псалом восторгом души к Богу Всевышнему. И вот то, что наполняло их сердце, то ли это была печаль по поводу, может, отступления народа, то ли это было выражение хвалы, все они выразили в этих псалмах, которые через многие тысячелетия дошли до нас, и сегодня они исполняются. Многие сынов Кореевых, они переложены на слова наших хоровых гимнов, которые мы исполняем. Как, например, звучит предыдущий псалом? Они говорят: «Как вожделены жилища Твои, Господи, сил». Это желание, братья и сестры, так оно, душа восторгается к Богу и у них, и у нас, когда мы читаем эти псалмы. Особое вдохновение мы получаем через чтение этих псалмов. И здесь, в этом же псалме, они говорят, что лучше один день в Доме Божьем, чем тысячи в других. И говорит, лучше жить, быть у пороги в Доме Божьем, нежели обитать в шатрах нечестия. Почему так они писали? Потому что они своими глазами видели эти шатры нечестия и что они влекут за собою. Вы помните ту историю ветхозаветней путешествия народа израильского из Египта в землю обетованную, когда отец вот этих молодых людей, Корей, был зачинщиком большого мятежа против Моисея и Аарона. Когда Корей восстал против Моисея, когда Иов, сообщники Дафан и Аверон, они восстали против пути Господнего, когда они восстали против Моисея и стали претендовать на то же самое священство и тот же самый статус, который был у Моисея и Аарона пред Господом. И вы знаете, что там произошло? Когда на утро должны были Корей, Дафан и Аверон со своими женами, со своими семьями встать возле своих шатров, чтобы Господь сам показал, с кем он пребывает и кого он действительно поставил. Вы знаете, жена Корея, она была мудрая женщина. Она не разделяла его позиции по отношению к этому мятежу и к Моисею. И поэтому она и их сыновья, они были против этого заговора. И поэтому они еще ночью покинули этот шатер, в котором был отец, и они ушли. И потом, когда мы читаем, стоял Дафан с женою и с детьми, стоял Аверон с женою, со всеми детьми своими, кто у них был, и одиноко стоял возле своего шатра Корей. Не было его сыновей, которые ушли в сторону, и перешли на сторону Моисея и Аарона, не было его жены. И здесь мы видим, какие ужасные последствия, когда земля разверлась, когда они погибли, написано, живыми сошли в преисподнюю. Братья и сестры, это было ужасное последствие людей, живущих в шатрах нечестия. Сыны Кореевы, они слушали то, что им скажет Господь. Они всей душой своей приобщались к Господу. И поэтому здесь они то же самое выражают такое желание, такое безраздельное внимание, чтобы уделено было тому, что говорит Господь. «Послушаю, что скажет Господь Бог». По-разному Господь говорит людям и народам. И чем дальше человек стоит от Бога, тем грубее те формы и средства, через которые Бог обращается к человеку. И чем ближе человек внутренне стоит по отношению к Богу, тем непосредственней становится его голос. Он доходит до такого, что, как вот Аввакум говорит, он стал на стражу и, стоя на башне, наблюдал, что он скажет во мне. То есть уже не кто-то рядом скажет ему, а вот внутренний голос, в духе должен прозвучать голос Божий, и это так называемая интуиция, воспринимающая функция человеческого духа, когда человек внутренне слышит голос Божий. Через совесть свою, если решается какой-то вопрос, дилемма, как поступить в той или иной ситуации, чтобы не согрешить пред Господом. Через указания Господь дает знание такое, что когда человек испытывает волю Божию, он получает откровение в духе, как ему поступать и как ему идти. Например, с язычными, как Бог общался, которые погрязали в идолопоклонстве, Бог дал всеобщее откровение. Это мироздание, это природа, о которой написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». И написано: «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Это всеобщее Божье откровение, оно дано всему человечеству всех времен. У нас есть специальное откровение, кроме этого всеобщего, Библия, Священное Писание. Бог открыл это слово. И мы читаем послание к евреям в первой главе, в первых двух стихах. Там так многозначно говорит апостол Павел: «Бог, многократно и многогразно издревле говоривший отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот через кого говорил Бог. Бог обращался к народу своему через своих пророков, через посланников своих, которые с раннего утра шли к народу, произносили свои речи, и обличающие, и наставляющие, и через их речь обращался сам Бог. Написано неоднократно, когда мы читаем книгу «Паралипоменон», книгу «Царств», что говорил Господь к народу своему через рабов своих пророков. Но, к большому сожалению, этот голос оставался многим не услышан и в пренебрежении. Пришло время, когда Иисус Христос пришел на землю, и вот через Него говорил Бог. Как в 5 главе от Иоанна написано, что Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Что говорил Иисус Христос? Это Божьи слова, слова Бога Отца, переданные в лице Иисуса Христа всему человечеству. И вот сегодня, братья и сестры, мы имеем это слово. Мы сегодня имеем слово, через которое Бог говорит нам. Апостол Петр подчеркивает, что и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. И вот сегодня Бог через это слово обращается и к верующим, и к неверующим. Он сегодня говорит, но, братья и сестры, мы имеем особое преимущество. Если у людей мира сего есть только понимание, Бог дал им логическое мышление, они могут читать это слово, и в большинстве его не понимают, если только Дух Святой не откроет. Мы с вами имеем Духа Святого, живущего в сердцах наших. Сегодня мы, дети Божьи, в сердцах своих носим это автора Библии. И поэтому Он может нам объяснять то, что даже здесь не досказывается, может быть, на кафедре, то, что, может быть, когда пишется в журналах, мы читаем проповеди, то, что лично к нам Дух Святой дальше ведет свою работу, дальше разъясняет, и еще больше можем получать откровения. Братья и сестры, дал бы Господь, чтобы чаще и чаще мы обращались в последнее время к этому светильнику, сияющему в темном месте, потому что Он сможет озарить так сердца наши, что мы будем ясно видеть путь, по которому нам должно идти. Сегодня также будет проповедь Слово Божие, мы будем слушать, поэтому дал бы Господь, чтобы в наших сердцах было то же самое желание. И с этим желанием давайте мы сейчас склонимся для молитвы, которую выразили сыны Кореевы в этом псалме: «Послушаю, что скажет Господь Бог». Что же Господь говорит? В целом, так охарактеризовывает сыны Кореевы, Он скажет «мир народу своему». Когда говорит Бог, Он всегда вносит мир и жизнь среду человечества. Когда же говорит сатана, он вносит грех и смерть, разрушение и погибель. Поэтому сегодня у нас Бог, Он скажет мир. Он хочет даровать мир каждой душе. Если человек еще не познал Бога, если еще не примирился с Ним, и, может быть, только на этапе приближения к Богу, Господь вам хочет подарить свой мир. Мир с самим собой, прежде всего, как мы читаем, и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. А нам, братья и сестры, тем, которые уже верующие, дети Божьи, Господь также дает мир. Ученикам сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает вам, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Как бы хотелось, чтобы мир Божий, он наполнял каждое сердце. И почему здесь так звучит фраза последняя этого стиха: «Но да не впадут они снова в безрассудство». Потому что человек, услышав что-то от Бога, понимая, что это голос Божий, на какое-то время только исполняет то, что он получил, и потом опять возвращается на старый путь. И вот это самое явление, когда человек, пренебрегая голосом Божьим, забивает и возвращается опять туда, на путь греха, Слово Божие называет безрассудством. Помните, как Христос сказал, что мужа, который исполняет слова Мои, слушает их, проводит в жизнь, уподоблю мужу какому? Благоразумному. А кто слушает их и не исполняет, там стоит то же самое слово, что здесь. Уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Поэтому, братья и сестры, то, что мы получим, давайте попросим у Бога не только услышать этот голос, а силу и способность претворять в жизнь все то, что открывает нам на наших собраниях, через чтение духовной литературы, через личное чтение Священного Писания. Иначе человек понесет большую ответственность перед Богом за то, что он услышал. Ведь все то, что человек принимает от Бога, братья и сестры, за каждую фразу, человек несет большую ответственность перед Богом. Потому что человек, если он исполнит, оно принесет ему благословение, жизнь. Если не исполнит, то слово это будет судьею в последний день. Так сказал Христос. Поэтому так написано: «Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Попросим Бога, чтобы Он сегодня говорил нам и всех проповедующих благословил, и нас слышать это слово, чтобы принять его и получить от Бога способность исполнить в жизни своей для нашего блага. Аминь. Помолимся. Братья и сестры, заканчиваю наше собрание, чтобы нам еще вместе помолиться. Хочу напомнить место Священного Писания, серьезное предостережение для Церкви всех времен. Я думаю, касается всех христиан любого уровня духовного, любого возраста духовного. Это проблема, она предстоит перед всеми, проблема греха и хранения себя чистым. Место Священного Писания, первое послание Иоанна, 2 глава, первые 2 стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». В этом же первом послании Иоанна, в 3 главе, мы читаем 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вот эти места Священного Писания, как и многие другие, снова и снова направляют наше внимание к проблеме греха, которая в мире с того времени, как Адам с Евой нарушили первую заповедь, данную им еще там, в Эдемском саду. Мы читаем, что Библия о том, что грех, он не возник в Эдемском саду, намного раньше. Как это необъяснимо? В небесных сферах, в присутствии Божьем, Там, в океане святости, чистоты и любви, возникло противление, ненависть, зло, отрицание Бога как высшего божественного авторитета, и грех появился на небе. На нашу планету он занесен сатаною, противником Божьим, и вошел в человеческий род. Мы читаем в послании к Римлянам в 5 главе, в 12 стихе, «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». Братья и сестры, грех, он стал уделом всего человечества. Нет на земле человека, который бы не грешил. Так говорит нам Слово Божие, что все совратились, все до одного негодны. И Екклезиаст говорит, есть ли такой вообще человек, который бы жил, делал добро и не грешил бы? Нет такого человека на земле. Все стали виновны перед Богом, и этот грех, он как проказа, как эпидемия какая-то, как нравственное осквернение. Может, кто-то читал книгу Каргеля, вот там о грехе, он говорит несколько определений, что это духовная нравственная болезнь, осквернение, это восстание против Бога, против Его авторитета, против Его закона, против Его слова, отвержение Божьего закона, как вот и здесь написано в Иоанна, грех есть беззаконие, то есть беззаконие, человек отвергает Бога, отвергает Его как Творца над собой, отвергает как Господина своей жизни и делает по своему произволу свою волю, противопоставляет воле Всевышнего Бога. И вот мы прочитали, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Братья и сестры, здесь имеется в виду человек, сознательно делающий грех, зная, что этот грех, зная, что есть Бог, отрицая Бога, сознательно идя путем восстания против Бога. А вот апостол Иоанн пишет верующим, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Вы знаете, апостол Иаков верующим говорит, членам церкви, все мы много что делаем, братья и сестры? Согрешаем. Как же понять эту истину, что все мы много согрешаем? Неужели все, мы же дети Божьи? Здесь вот мы прочитали место, вторая половина. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вот этот грех, чтобы он был удален из жизни человека. Для чего-то и явился Сын Божий. Кстати, есть именно такое определение и в речи ангела к Иосифу во сне, что он родит сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Сейчас нет времени подробно говорить об этой истине, вот об этих этапах освобождения от греха. Перед молитвой я только напомню вкратце, потому что все это мы хорошо знаем, но чтобы как-то так вот такую цепь воссоздать или этапы, для меня это лично было каким-то назиданием, когда сам для себя вот так вот, находясь в дороге, в транспорте, вот увидел какое явление в жизни, вот в характере, и думаю, вот это грех, надо от этого избавиться, надо его оставить. Думаю, почему же раньше этого не замечал? И мне об этом никто не говорил. Как-то это, ну и знал или пренебрегал этим. И так начал размышлять, вы знаете, так в памяти все это воссоздалась такая картина. Вот этапы освобождения от греха, не в целом от греховности, а вот конкретного какого-то греха. Как это у нас в жизни происходит и как это делает Дух Святой. Хотя бы вкратце, братья и сестры. Самое первое, что необходимо человеку для того, чтобы избавиться от греха, это обнаружение греха. Откровение от грехе. То есть человек, чтобы он мог увидеть грех, иначе он от него не избавится. Как больной будет искать лекарства, если он не знает о своей болезни? Только когда будут поставлены диагнозы, все это он увидит, тогда так он будет искать средства к исцелению. И так вот делает Бог. Прежде чем человека привести к покаянию, к сокрушению и очистить, он ему сначала дает знание о грехе, что из себя представляет, именно в чем человек виновен перед Богом. Иначе не может быть. В притчах есть такой стих интересный. «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». Это в целом касается многих людей. Человек грешит и не видит своей виновности перед Богом. Или в целом виновности, или тот или иной грех делает, и нисколько это его не трогает. Совесть его в этом не обличает. Чист в глазах своих. Братья и сестры, мы тоже можем в нашей жизни что-то делать неугодное Богу, и могут люди нам об этом говорить. А мы можем не придавать этому особенного значения. Как вот выражение здесь как-то с кафедры было, да, что христианские грехи так проявляются, и человек с этим смиряется, что это других есть проявляется, и мало беспокоится о том, чтобы самому об этом избавиться. Это самое первое. И вы знаете, даже вот взять библейский пример, сегодня утром мы на собрании были, там в Казатинской, это как раз проповедь об этом была. Когда согрешил Давид, о чем пишется в 50-м псалме, вот, грех у него в жизни был, и он не видел этот грех в сердце своем до момента, пока пришел к нему Нафан. Когда же пришел Нафан, пророк, он опять-таки не обличил его прямо в лицо, вот ты согрешил, потому что это могло произвести ожесточение, негодование и, может быть, другую реакцию. А когда притчей он привел Давида в такое состояние чувства, ну, возмущения этим человеком, который представлен был, что Давид выразил смерть такому человеку, и Нафан сказал: «Ты тот человек». Давиду не надо было много потом комментариев. Нафан ему ничего не стал говорить. Дальше, объяснение этих слов. Давид сразу все понял. В это время произошло откровение, вот как раз вот этот момент, как яркий прожектор осветил внутренность его, и во всей наготе предстал грех ужасный, скверный, который он совершил перед Богом. И он говорит: «Согрешил я пред Господом». Поэтому, когда вот Павел пишет послание к римлянам, прежде чем говорить об оправдании, об освящении, первые три главы – это тема осуждения, виновность всего человечества. Братья, когда в целом мы пришли к Богу, Господь Дух Святой обличал во грехе нас, мы увидели это, и только потом у нас появилось сознание перед Богом виновности своей. И вот такой принцип, он остается всю жизнь и у нас. Когда мы что-то делаем, братья и сестры, Дух Святой нежно обличает нас о грехе, обличает, напоминает, говорит совести нашей. И поэтому-то вот мы и давали обещание Богу, принимая крещение, обещание Богу доброй совести, что в совести нашей мы будем реагировать на все побуждения, обличения Духа Святого и стараться устранять из жизни то, что не угодно Господу. Второй этап – это признание греха. То есть сознание своей виновности перед Богом, признание своей вины. В пророках есть такое выражение, там четыре слова, так многозначительно, я как-то обратил внимание, Бог обращается к иудеям, к иудейскому царству и говорит: признай только вину твою. Все, что от нее необходимо было, это признать вину, внутреннее сокрушение, признать вину, согласиться, что действительно я грешница, я грешник. Признание своей вины. Но признание одного недостаточно без дальнейшего действия. Саул тоже признал свою вину, когда Самуил обличил его за грех. Да, говорит, я согрешил. Это было откровение о грехе, но признания вины не было. Он говорит: почти меня перед старейшинами иудейскими, все, и немало не сокрушался об этом грехе. Ему был открыт грех, он увидел этот грех, но он его не признал. Братья и сестры, необходимо признание своей виновности перед Богом. Именно внутреннее сознание. Без этого не может быть дальнейших шагов освобождения от греха. Не может быть, чтобы грех был разрушен в нашей жизни. Лично, как тот блудный сын, когда он был там под царь свиней, говорит: сколько наемников в доме отца избыточных хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу и скажу моему: согрешил я перед ним и перед тобою. Здесь не было никого из людей, кому он мог говорить. Это было внутреннее сознание своей вины перед Богом. Это второе. Третье – исповедание греха. Мы читаем в первом послании Иоанна, здесь в первой главе, в 9 стихе: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Необходимо после того, как мы увидели грех, как признали в сердце его своем, открытое признание своей вины перед Богом и перед людьми. Перед людьми, если мы конкретно в чем-то виновны, кого-то обидели, именно прежде перед людьми, а потом перед Богом, а не иначе. Если же это перед Богом, то хорошо это сделать и присутствие, может, своей семьи, или церкви, или служителя, исповедания, рассказать, признать свой грех и открыто вынести из сокровенного существа все то, что наполняет душу нашу, в чем Дух Святой нас обличил. Это третье. Четвертое. Покаяние во грехе. Это внутренний поворот всего существа человека к Богу. Это сознательный поворот от греха к святости. Это осуждение себя. за то, что мы сделали то или иное в жизни, или допускали, или много грешили каким-то конкретным грехом. Покаяние во грехе. Без покаяния не может быть прощения. И Бог ждет покаяния. О покаянии много мест Священного Писания. Сейчас нет необходимости их цитировать, приводить. Вы все знаете, хорошо известно, что такое покаяние. Это следующее. После покаяния, братья и сестры, когда человек покаялся, получил прощение, свидетельство о грехе, о том, что Бог простил ему, кровь Иисуса Христа очистила от этого греха. Следующий этап – оставление греха. Пятое – оставление греха. Вы знаете, человек может покаяться перед Богом, он может сознать вину свою, пройдет какое-то время, и опять он допускает в жизни этот грех, в котором совершал покаяние. И вот здесь необходимо бодрствовать, чтобы отставить грех и не возвращаться к нему. Если говорить в целом об образе жизни людей, в целом о греховности, не говоря о конкретном грехе, то апостол Петр даже так приводит пример, вот, что с ними случается по верной пословице, с теми, которые познали, вкусили глагола дара небесной жизни, возвращаются, опять грешат. Случается по верной пословице, что вымытая свинья снова идет валяться в грязи. Так часто бывает с людьми, которые немного в церкви побыли, снова выходят в мир. Так часто бывает, братья и сестры, и в целом с детьми Божьими, которые был открыт грех, покаялись и снова допустили. То ли это грех плотского характера, о котором никто не знает, то ли это скверна духа, какой бы ни был. Слово Божие говорит, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Необходимо оставление греха. Следующий этап, шестой, когда человек уже покаялся, оставил грех, он его не делает, братья и сестры, хранение себя от греха. Помните, какое предостережение апостол Павел делает? Храни себя чистым, храни себя чистым, чтобы мы хранили, потому что есть тот, который наблюдает за нами и старается украсть то, что мы получили от Бога, погубить и убить, привести к погибели. И если только человек не будет хранить себя, он очень скоро подвергнется нападкам сатаны и опять впадет в то состояние, из которого освободился. Когда-то Христос обличал иудеев, когда-то Он говорил им, «Ибо знаете истину, и истина делает вас свободными». Как они возмутились! «Мы не были рабами никому никогда». Они видели себя чистыми, они видели себя праведными, у них не было ни малейшего познания о грехе. И вот когда человек, он проживает это обращение к Богу, покаяние, оставление, братья и сестры, он освобождается от греха, как раб освобождается от своего господина. Теперь он становится рабом праведности, хранит себя. Написано, рожденный от Бога, хранит себя, и дальше что? И лукавый не прикасается к нему. Вот эти все этапы разрушение дел дьявола. Для чего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, дела греховности в жизни людей. Ну и седьмое, самое последнее, это ежедневный процесс освящения. Святой да освящается еще. В послании к Фессалоникийцам мы читаем в 3 главе, «Воля Божия есть освящение ваше». В послании к евреям мы читаем, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И вот, братья и сестры, если только мы от первого вот до седьмого этапа все это исполняем, то в нашей жизни могущественным образом совершается победа Христа над грехом, победа Бога над дьяволом, победа святости над греховностью. И мы можем достигнуть вечной жизни, и Бог может нами пользоваться для своих дел, для употребления нас в служении. Потому что только чистыми сосудами Он может пользоваться для того, чтобы Слово Его проповедовалось, воля Его исполнялась и Царство Его возвещалось. Пусть Бог поможет нам в нашей жизни, братья и сестры, когда Господь что-то откроет нам, чтобы мы не останавливались на каком-то одном из этапов, а полностью до конца выполняли все, что Господь здесь предусмотрел, чтобы победа Божья, победа святости над грехом, у всех она была в жизни нашей, чтобы мы таким образом могли достичь вечности. Потому что однозначно, справедливо написано, что в то жилище, куда мы стремимся, не войдет ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Аминь.
Братья и сестры, перед нашей молитвой я хочу напомнить два места Священного Писания о Духе Святом, как бы продолжение темы, которая сегодня сейчас уже разбиралась, и чтобы нам помолиться Господу. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 и 17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И с послания к Римлянам с 8 главы, здесь повыборочно несколько стихов. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И ниже, 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Апостол Павел обращается вот к Коринфской церкви и говорит такие слова, которые можно было бы сказать, ну, любой другой церкви, только не Коринфской. Коринфская церковь была особо богата дарами, дарами Духа Святого. Как никакой другой церкви, там особо этому, может быть, оказывалось предпочтение, или этому уделяли большое значение, даже слишком большое значение, чем в других церквях. Они много говорили о Духе Святом. И вот вдруг теперь Павел задает им вопрос, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Почему говорит он такие слова им? В этой третьей главе представлена картина судилища Христова, когда восхищенная церковь после восхищения предстанет на суд Христов, и там Господь будет испытывать дело каждого. Написано, огонь испытает дело каждого. И этим же Коринфянам он говорит в следующем послании, «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое». Братья и сестры, вот когда речь идет о дарах Духа Святого, то в первую очередь как-то почему-то принято сразу это особые дары исцеления или чудотворений. Вот, и действительно, вот как и мы слышали, кто-то уделяет большое внимание, чтобы язык получить вот, в движениях учения, которые мы читаем, или истолкование языков, какие-то дары пророчества. А вот мы прочитали о том даре, который должен быть достоянием всех, достоянием каждого члена церкви. И если кто этого не имеет, тот никогда даже не явится туда на судилище Христово, потому что он не будет в числе восхищенной церкви. Это вот тот дар праведности через веру в Иисуса Христа. Это дар жить не по плоти, а по духу. И апостол Павел говорит, что нет ныне никакого осуждения тем. То есть им такие люди вообще даже не явятся на суд, как вот подсудимый, чтобы потом получить какой-то оправдательный приговор. Никакого осуждения ни на земле, ни в вечности, которые живут не по плоти, а по духу. Здесь, конечно, когда мы слышим вот эти слова, просто не читая текст, как-то трудно понять, где речь идет о Духе Святом, где о нашем человеческом духе. А вот по тексту так оно более яснее. Вот, когда мы слышим звучащее слово «дух», то очень трудно сориентироваться. А вот здесь как бы переплетается и Дух Божий, и Дух человеческий. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы так ясно представляли, как братом было подмечено, что где располагается, где живет Дух Святой. Вот написано: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Где Он у нас живет? В какой части тела? Сердце живет, в душе живет или где-то еще в другом месте? Правильно ты сказала, Дух Святой живет в духе человеческом. Дух Святой не живет в теле. В теле могут жить только бесы, из которых Господь изгоняет. Дух Святой не живет в душе человека, потому что душа – это интеллект, это человек, это разум, чувство и воля. И это сознание человека. Дух Святой по ту сторону самосознания, в подсознании Он располагается в духе человеческом. И вот между духом и душою есть такая, как вот между святым святым, святые святых и святилище завеса располагается. Вы помните, как храм был устроен, да? Что был внешний двор храма, потом было святилище, вторая часть, более сокровенная, куда священники имели доступ. И третья часть, самое сокровенное место храма, это святое святых, где был ковчег завета, скрижали откровения, и где над крышкой ковчега, между херувимами с распростертыми крыльями, сияла слава Господня. Это было место пребывания Всевышнего. Вот так по образу этого храма мы с вами сотворены. Тело наше представляет внешний двор храма, где мы совершаем видимое всеми богослужение. В нашем теле мы совершаем служение, мы молимся, мы проповедуем, мы делаем добрые дела. Вот. И каждый человек в отдельности – это как ходящий Божий храм. Так можно сказать. Святилище – это душа человека. Там, где разум, где преображается светом Божьим душа человека, где чувство подавливается, чувство Иисусу Христу, и Слово Божие говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И это воля человека, которая подчиняется воле Божьей. И вместе со Христом человек говорит, не моя воля, но твоя да будет, Отцу Небесному. И вот там дальше, уже в глубине, по ту сторону самосознания, это так таинственно, братья и сестры, но мы должны это знать, у каждого из нас есть Дух, и в этом Духе живет Дух Святой. И вот оттуда Он действует, Он воздействует на душу нашу, желая ее просветить. Оттуда, через совесть нашу, даются сигналы, как нам правильно, благочестиво жить. И вот когда человек слушается голоса Духа Святого, действующий через Дух человеческий, он начинает жить по Духу, а не по плоти. И вот этот дар вот, праведности, так если его можно назвать, он присущ всем христианам. Он фактически должен быть. И если кто этого не имеет, если кто не имеет вот, Духа Святого, живущего в Духе, тот вообще не является Детем Божьим. И вот одна из особенностей, вот Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Человек имеет знание, что он Божье дитя. Не потому, что ему кто-то об этом сказал, не потому, что так сказали в церкви, на проповеди, или только потому, что он об этом прочитал где-то. А Дух Божий дает это свидетельство. Свидетельство, которое никто его не может переубедить, что он не является Божьим детем. И если есть в этом сомнения, братья и сестры, то нужно как-то пересмотреть свой приход к Богу, духовную жизнь. Фактически все знания, братья и сестры, которые мы получаем, знания духовных истин, мы получаем не душою нашу, а мы получаем духом. Написано, можешь ли исследованием найти Бога? Если человек будет пользоваться силами души своей, чтобы полностью все понять, Божье откровение, план спасения, таинство Божественной Троицы, любовь к Христову, он только придет в заблуждение. Потому что все эти истины, они превосходят разумение человеческое, они постигаются духом, верою. Поэтому и мы имеем вот этот Дух Божий, как воспринимающий орган, чтобы Божье откровение, Божью истину знать. Фактически, братья, это все, что мы знаем о Боге, все, в чем мы уверены и на чем мы стоим в нашей духовной жизни, это достояние нашего духа, но не души или тела. Вот, например, знаем такое место. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. А как это, можем ли мы все это постигнуть, это объяснить, понять, осмыслить или передать так доступно другим все эти тайны Божии? Мы это не сможем, потому что это тайны Божии. Вот поэтому мы читаем даже о Христе. Великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти. Вот и так далее. Оправдал себя в духе, там проповедовал в народах. Вот принят веру в мире, вознесся во славе. Это все тайны Божьи, которые мы воспринимаем Духом. Мы верим в это, и эта вера двигает нами, и уже только налицо плоды нашей веры, плоды праведности в нашей повседневной жизни. Поэтому, братья и сестры, пусть эта истина никогда не упускается, чтобы ни на миг мы не забыли, что где бы мы ни находились, куда бы мы ни шли, мы являемся носителями Духа Святого. В Духе нашем живет Дух Святой, и всякий грех его огорчает. Противление ему его оскорбляет. И вот поэтому коринфяне начали себя так вести, что Павел уже говорит им, «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Они дали за большими дарами, а вот это упускали из вида. И поэтому они уже дошли в погоне за дарами до такого состояния, что смотрите, что говорит им апостол Павел. Я уже заканчиваю, прочитаю это место. Мы на разборе это место читали, так говорит, это 2 Коринфянам в 11 главе написано, вот, они дошли до такого уровня, как бы, что Павел говорит, 2 Коринфянам 11:4, если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. То есть, если бы кто пришед, начал проповедовать иного духа, не Духа Святого, а другого духа, который они могут принять, то они были бы снисходительны к тому. То есть, они бы не воспротивились, они бы его не отвергли, не сказали так, как Павел говорит, если бы ангел с неба стал благовествовать не то, да будет анафема. Вот, братья и сестры, человек, если он не берет божественное откровение в целом, а хочет для себя что-то сенсационного, обладать какой-то силой, иметь дары какие-то огромные Духа Святого, и будет это с таким требованием просить или иных языков, он может получить и получает однозначно иного Духа. И в его представлении тогда иной Иисус, другой Иисус. И он начнет говорить иное благовестие, что и видим на сегодняшний день. Павел как бы пророчески предсказал, что Коринфская церковь уже была на грани того движения, которое мы сейчас имеем факт, пятидесятническое и харизматическое движение. Поэтому он так настоятельно два послания им посвятил, чтобы они не упали в эту крайность. Пусть Господь сохранит нас, братья и сестры. Будем всегда помнить, что у нас Дух Святой. Помолимся о том, чтобы вот этот дар, дар праведности, жить по Духу, а не по плоти, он был у каждого из нас. Потому что если кто этого не имеет, тот не увидит Иисуса Христа и не удостоится воскрешения. Аминь.